Добрый вечер, дорогие женщины. Я очень волнуюсь, когда начинаю этот урок, потому что тема у нас очень-очень интересная, и я думаю, что мы сумеем ее открыть. И здесь у нас будет много таких открытий настоящих, да, для открытий Торы. И я надеюсь, что это даст вам силы и уверенности, как правильно относиться к той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Окей, мы начнем, и я начну с самого первого вопроса. Что сегодня за ночь? Да? Что сегодня такое, чем отличается эта ночь от всех ночей? Да, так мы начинаем всегда пасхальную Агаду. Так что же сегодня ночью произошло? Теперь, конечно, мы знаем, что это ночь перед 17-м Тамуза. Сегодня 17-е Тамуза начинается, да, завтра у нас пост. 17-го Тамуза, но что-то произошло в этот день 17-го Тамуза, что вы, наверное, не знаете, да, это достаточно такая неизвестная вещь, и я вам расскажу, что произошло завтра, 17-го Тамуза, и тогда мы сможем понять, что произошло сегодня ночью. А 17-го Тамуза, если вы знаете историю про Рут и Боаза, да, то как раз свадьба, да, Рут и Боаза, она произошла сегодня. Потому что мы знаем, что когда умер Боаз, он умер 17-го Тамуза. Теперь вы спросите меня, кто такой Боаз? Есть женщины наверняка, которые знают, есть, которые не знают. Я вкратце расскажу историю. История она такая, что это история книги Рут, да, и история была такая, что была семья, уважаемая в Израиле, которая из-за голода покинула Израиль, и ушли они в Моав. И там в Моаве двое сыновей этой семьи, они женятся на двух женщинах-нееврейках, которые были принцессами Моава. Да? Одну звали Рут, а другую звали Орпа. И вскоре после того, как Махлон, Вахильон, да, два этих известных, достаточно, два этих израильских раввина, да, которые жили в Иудее, которые жили в Бейт-Лехаме, да, они уходят из Израиля и женятся на этих нееврейских женах, на принцессах Моава, за то, что они оставили землю Израиля, они там, в Моаве, умирают, и их мама Наоми возвращается в землю Израиля. И когда она возвращается в землю Израиля, то с ней идут две ее невестки нееврейские. Одну зовут Рут, а другую зовут Орпа. Теперь по дороге, да, она говорит им: вернитесь, зачем вам идти со мной в Израиль? Вы не еврейки, в Израиле нужно соблюдать законы Торы. Да, за кого вы выйдете замуж, вам невыгодно со мной идти и так далее. И дальше мы знаем историю, что Орпа от слова Орф, она поворачивается спиной, она уходит, да, а Рут, она идет вместе с Наоми и принимает Гиюр, она принимает на себя еврейство, принимает исполнение заповедей Торы, и она говорит: Наоми, где ты будешь, там я буду, все, что кто как ты ведешь себя, так же я буду вести себя. Она полностью принимает на себя законы Торы, и они вдвоем возвращаются в землю Иуда. Когда они возвращаются в землю Иуда, да, они приходят в Израиль, и их встречают женщины, говорят: неужели это Наоми, что же произошло с ней, да, она такая была уважаемая, здесь рабанит, да, ходила в драгоценностях, и все знали ее, и сейчас и муж ее умер, и сыновья ее умерли, и она вернулась сюда со своей нееврейской невесткой, да, это то, что люди говорят там в Эрт-Иуда, в Израиле. И в итоге история продолжается, что Рут, она есть ближайший родственник их Боаз, и Боаз, он тот, кто в итоге женится на Рут. И это такая история тоже особенная, как она идет к нему в поле, и как она просит его, чтобы он женился на ней для того, чтобы восстановить род да, который пропал из-за того, что двое сыновей умерли, и отец умер для того, чтобы восстановить эту семью. А Буаз, он родственник Элимелеха, отца семейства, и она как бы обращается к нему: давай восстанови, да, семью, чтобы у меня родились дети, и эти дети унаследуют землю Израиля, и таким образом будет продолжение для рода Элимелеха тут, в земле Израиля. И в итоге Буаз говорит: я должен узнать, как бы, как сделать, как выполнить эту мицву. И мы знаем, что Буаз был уже очень-очень пожилым человеком. И в итоге он женится на Рут, и это как раз происходит сегодня вечером, да? И на следующий день Буаз умирает, Юд Зайн Бетамуз, 17-го Тамуза. Буаз умирает, а Рут, она беременеет, и у нее рождается сын по имени Овед, а у Оведа рождается сын по имени Ишай, а у Ишая рождается сын по имени Давид. То есть Давид Амелах, царь Давид, царская династия еврейского народа происходит от Рут Моавитянки. То есть, когда мы говорим о царях Израиля, кто мать царства еврейского народа? Рут, которая сделала Гиюр. И здесь мы видим такую интересную вещь, что царь Израиля, спаситель Израиля, он рождается от женщины, которая приняла Гиюр. От женщины, которая идет не из неевреев. Это такое у нас начало, да, нашего урока. То есть мы начинаем с вот этих вот событий, да, которые произошли много-много лет назад. Сегодня, да, родился Овед, от которого родился Иша, не родился, а сегодня забеременела Рут Оведом, которого произошел Ишай и от которого произошел Давид. Теперь очень интересно, почему еврейский царь, царь Израиля, Давид Амелах, а потом это царь Шломо, а потом это Мелах Амашиах, это царь Машиах, который вернет царство еврейскому народу, почему Машиах должен был произойти именно от Рут Моавитянки. Почему Машиах не родился в обычной еврейской семье, да, в семье, так сказать, колена Иуды, почему необходима была Рут? И здесь мы находим очень интересное качество, которое было у Рут. Интересное качество, которое было у Рут, это качество, которое она приобрела, да, или которое перешло к ней от Моава. А кто такой Моав? Что это за народ такой Моав? Да, мы читали в недельной главе предыдущий Балак, да, на прошлой неделе мы читали о том, как Моав хотели проклясть еврейский народ, да, о том, как Балак, да, он был царь в Моаве, Балак, он позвал Билама для того, чтобы тот проклял еврейский народ, Балак бен Ципор, да, то есть мы знаем вот эту всю историю в прошлой недельной главе о дочерях Моава, которые соблазняли евреев и так далее. И здесь мы видим у Моава, у этого народа, два противоположных качества. Но когда мы смотрим на качество народа, мы знаем, что эти качества начались, да, они идут еще от рождения этого народа. И как же родился Моав? Мы знаем, что Моав – это сын, да, так назвали, да, сына дочки Лота. Давайте вспомним историю дочерей Лота. Что было с дочерьми Лота? Если бы пришли ангелы, чтобы спасти Лота и его жену, и всех, кто были у них, откуда? Из дома, да? Сдом – это было самое отвратительное, самое ужасное место в мире, да, где были сдомские ужасные законы, что нельзя было помогать, нельзя было приглашать гостей, нельзя было быть милосердными. Да, это самое ужасное такое фашистское место на земле. Это символика Сдома. Да, и туда пошел Лот, племянник Авраама. И при том, что Лот сам по себе был положительным человеком, да, но зачем-то он все же выбрал жить с этими злодеями, то научились то как бы какие-то определенные вещи, которые были в Моаве, также вошли в семью Лота. В любом случае, из-за того, что Лот был племянником Авраама, Сдом должен был быть уничтожен, потому что там не нашел Всевышний ни 10 праведников, ни 9 праведников, ни 8 праведников, да, то есть не было праведников в Сдоме, нужно было, Всевышний сказал, что я уничтожаю Сдом, и кого он вытащил из дома? Он вытащил из дома Лота, да, и его, как бы, его семью. И кто был спасен? Мы знаем историю с женой Лота, да, что она повернула голову посмотреть, что там происходит. И так как у нее не было заслуг, то превратилась она в соляной столб. Да, это я быстро просто рассказываю историю Лота и его семьи. А он с дочерьми бежал, и они бежали, спрятались там в таком ущелье. Да? И тогда старшая дочь Лота, она сказала, наверняка никого не осталось в живых, да, то есть весь мир уничтожен, хотя был уничтожен только Сдом. Она подумала, что весь мир уничтожен. И она сказала, знаешь что, нужно своей сестре нужно спасти мир, чтобы продолжался человеческий род. И тогда она решила забеременеть от своего отца, она напоила его вином, да, и забеременела от него, и своего сына она назвала Моав, как бы Миав, от отца. И мы знаем, что Рут, да, она идет именно из Моава. То есть в Моаве, да, это такой народ Моав, да, который родился вот таким образом. Теперь Тора и Всевышний подчеркивает и положительные, и отрицательные стороны каждого поступка. С одной стороны, она, безусловно, была из дома, да, потому что идея забеременеть от отца и вот это вот развратное такое поведение могло прийти только из дома. И мы видим продолжение этому у дочерей Моава, когда они в прошлой недельной главе, да, как мы говорили в главе Балак, они приходят для того, чтобы как бы соблазнить еврейский народ, и чтобы еврейский народ стал ненавидеть, чтобы Всевышний возненавидел еврейский народ и уничтожил их, да, то они, кто развратница в Торе, это дочки Моава, да, из этого народа. Но в поступке дочерей Лота было что-то положительное. И что у них было положительное? Что они сказали, мы не можем сделать так, чтобы мир был уничтожен. Мы не можем это позволить. И поэтому мы сделаем такой как бы наглый поступок, да, смелый, сильный, наглый, для того, чтобы спасти мир. И как бы в этом поступке с одной стороны был разврат, а с другой стороны была смелость, наглость, которая идет от хорошего, да, у них было желание исправить мир. И так как было что-то хорошее в их поступке, это хорошее не может исчезнуть. Из этого хорошего что-то должно произойти положительное. И в истории кто та, которая берет это хорошее и приносит его обратно в еврейский народ, это именно Рут, которая была от Эглон, дочкой Эглона, царя Моава, да, что она была принцессой и пошла в еврейский народ, и пошла со своей свекровью с Наоми, приняла на себя Тору и заповеди и была согласна выйти замуж за старика Боаза, который был мудрецом Торы, великим человеком, для того, чтобы отстроить, да, продолжение для семьи. То есть она делает именно то, что как бы сделали дочки Лота, только она делает это по Торе, положительно, она выходит за него замуж и так далее. То есть она исправляет поступок дочерей Лота, да, дочь, особенно старшей дочери, которая была праматерью народа Моав, да, она из Моава, и она приносит вот эту вот смелость, она приносит вот эти вот качества смелости, наглости, как бы мы называем на иврите это азут мецах, да, такого вот как бы нестандартного поведения, да, она приносит это в еврейский народ, но это наглость, связанная со святостью, что человек может сделать что-то нестандартное, необычное, выходящее из норм обычного поведения, для того, чтобы в итоге произошло что-то положительное. И вот этот вот азут, эту как бы наглость, она приносит в еврейский народ. И этой наглости не хватало в еврейском народе. И царь Давид, он тот, кто берет вот эту вот ее наглость, да, и использует ее, как бы царь Машиах и спасение еврейского народа нуждается в этом качестве, которое называется азут мецах, нуждается вот в этой смелости, как бы наглости, да, уверенности, то есть умение делать то, что нужно делать, да, когда нужно это сделать, и ни на кого не смотреть, и не учитывать другие мнения и так далее. Теперь, если мы возьмем историю Давида, когда Давид становится царем, мы знаем потрясающую историю, как когда выходит Голиат, да, если вы помните, это война с филистимлянами, и Голиат выходит и позорит Всевышнего, и позорит царя Шауля, и Голиат говорит, ну, кто может выйти воевать против меня? Мы знаем, что Голиат был огромный, сильный, у него были доспехи очень хорошие, да, то есть на нашем языке говоря, он был сильно вооружен, да, у него была огромная армия, и евреи боялись с ними, Шауль боялся воевать, израильская армия стояла, и не осмелился никто идти против Голиата, потому что никто не чувствовал, что у них есть силы победить Голиата. А Давид, да, он вообще был пастухом, да, никто с ним не считался, он был младшим братом. Его братья были на войне, их призвали в армию, а Давида даже не позвали, он только приносил еду братьям. И когда он приносит еду братьям туда, на фронт, он видит, как Голиат позорит Всевышнего, позорит еврейский народ, и никто не осмеливается выйти против Голиата. И здесь у нас есть потрясающая история о том, как Давид берет камень, да, не было у него никакого оружия, он берет камень из реки, и он вставляет этот камень в рогатку, и своей рогаткой наглостью Давид выходит и говорит, я пойду воевать с Голиатом. И Шауль говорит, кто ты вообще такой, как ты сможешь? Он говорит, я смогу. Тогда Шауль говорит, ну на, возьми мои доспехи. И Давид говорит, мне твои доспехи не нужны, да, я и так, мне они тяжелы, я не смогу в них воевать. И он выходит и этим камнем и со своей рогаткой он убивает Голиата. И здесь у нас есть вот этот образ наглого, как бы, Давида, да, смелого, уверенного, который идет, как бы, в ситуацию, которую, ну, где невозможно победить, да, где, как бы, как же мы сможем победить, как он сможет победить Давид, этого Голиата, он слабый, маленький и так далее, но у него есть такая вот наглость, уверенность в себе, да, уверенность в том, что он делает это ради Всевышнего, и он уверен, что он победит, и Всевышний будет с ним, и он идет и воюет с Голиатом, да, и он побеждает Голиата, и в итоге он становится царем Давидом. То есть мы видим вот это вот, как бы, это качество и эту историю с камнем, да, обратите на нее внимание, с тем, что Давид, у него получается победить Голиата, да, именно этим камнем, и что идет это от Рут, которая идет от ее праматери, дочки Лота, да, который поступок был сомнительный, и мы видим, что в итоге из этого сомнительного поступка это разделилось на дочек Муава, которые соблазняют еврейский народ, и Рут, который берет это качество наглости и приводит его, как бы, в положительном варианте внутри еврейского народа. Теперь я хочу оставить немножко эту историю и рассказать вам другую историю. История эта приводится в книге пророка Даниила, да, и рассказывается там о видении, которое видел Даниэль. И видение, которое видел Даниэль, рассказывается, что он видел, извините, это был сон Навуходоносора, который рассказывает Даниэль, и он видит там целым. Он видит в своем сне Навуходоносор такой образ целым, это как бы статуя такая, да, такая статуя, и как эта статуя выглядит, голова ее золотая, грудь у нее серебряная грудь, живот, как бы потом идет загав, нехошет и барзель, да? Значит, там есть золото, серебро, медь и железо, да, так сверху до низу, и ноги этого целого, да, этого вот, ну, этой статуи, а ноги, пальцы, 10 пальцев там, и внутри, и пальцы, часть пальцев, они из железа, а часть пальцев, они из глины. Это такое, он видит такое, такое видение, да, и потом вдруг от горы отрывается камень, и камень разбивает эту статую. И, безусловно, что это за видение, о чем идет речь, и наши мудрецы толкуют, что идет речь о 4 изгнаниях, которые должен будет пройти еврейский народ. У нас есть Загав, у нас есть Бавель, да, Вавилония, Персия, Мидия, есть Греция, и есть Персия, Мидия, Греция и Рим, да. Это изгнание, которое должны будут пройти евреи до того, как придет Машиах. И мы знаем, что прежде всего самое последнее изгнание, в котором мы сейчас находимся, что это римское изгнание, я сейчас объясню и расширю эту тему. Ноги, пальцы, да, они частично из железа, а частично из глины. И почему они частично из железа, а частично из глины? Потому что в конце изгнания будет частично власть Эсава, да, что это как бы римское изгнание, изгнание в странах христианства, и частично Ишмаэль, и частично арабские страны, которые будут порабощать нас, и поэтому это и железо, как я сказала, и глина. Да, глина, она символизирует арабские страны, и железо, или ислам, я бы сказала, то, что символизирует вот эти вот пальцы из глины, а железо – это железо Эсава. Теперь давайте поймем, что здесь происходит. То есть, и почему также нет у нас про Ишмаэля последнее изгнание. Мы знаем, что это будет изгнание Ишмаэля. Да, вот эти вот пальцы, да, глиняные – это уже Ишмаэль. Но Ишмаэль, мы не считаем его как одного из 4 изгнаний. Мы говорим, что еврейский народ должен будет пройти 4 изгнания. Арба Галуйот, у нас есть 4 изгнания. Но Ишмаэль – это не изгнание. Теперь, этот образ, да, этот целем, да, этот вот, кто целем, еще раз... как это слово, этот образ, который видит Навуходоносор, да, эту статую, я не знаю, как ее точно назвать, да, этот идол, может быть, который видит Навуходоносор, этот идол, который здесь у нас представлен, да, он символизирует 4 изгнания. Теперь у нас есть золото, серебро, как мы сказали, медь и железо. Теперь это называется Арба Малхуйот, 4 царства, которые будут порабощать евреев. Почему они называются Малхуйот? Почему они называются 4 царства, которые будут порабощать евреев? В принципе, качество Малхут, качество царствования, оно давно дано еврейскому народу. Сказано, и вы будете мне, ватем тюлим амлехет коганим, царством священников, и народом святым. То есть, кто цари в мире? Еврейский народ. Почему еврейский народ получил царствование? Очень просто. Потому что мы приняли Тору. Знак царствования. Сказано, что когда еврейский народ сказал на горе Синай, на Асева Нишма, сделаем и поймем, то они получили корону. Одну корону за сделаем, а другую корону запоймем. То есть царство еврейского народа не потому, что мы цари, а потому что мы цари, потому что над нами царь Всевышний. Из-за того, что мы принимаем на себя царство Всевышнего, как бы раб царя царь. В тот момент, что мы принимаем на себя служение Всевышнему и взяли на себя ответственность представлять имя Всевышнего в мире, в этот момент мы называемся Малахим, мы называемся царями. Что происходит с еврейским народом, когда мы уходим в изгнание? Что значит галут? Что значит изгнание? Это значит, что сняли с нас корону и одели корону на другие народы. У еврейского народа было как бы забран этот малхут, это величие, это царственность. Почему? Мы нарушали заповеди Торы, и Всевышний выгнал нас из земли изгнания, из земли Израиля, и теперь Малхут, царственность, она как бы не мы цари, да, а где мы находимся? Мы находимся в изгнании, и кажется, что кто цари, это эти вот народы, которые порабощают нас, это Арба Малхуйот. Это четыре царства, которые нас порабощают. Но это не то, что у них есть свое царство. Они забрали у нас царство. Почему? Потому что мы как бы сняли с себя царственность свою, потому что не служили Всевышнему так, как было нужно. И мы ушли в изгнание. Так есть царственность Малхут. Она была у евреев забрана, отдана, как будто бы сначала Бавель, Вавилонии. Потом была отдана Персии и Мидии, что они типа того руководят миром, а не еврейский народ, не мы центр мира, а мы там где-то у них в изгнании, да, находимся и терпим, и опустили голову и так далее. То есть не мы, не еврейский народ, не у нас царственность, а царственность как будто этих народов. Так мы были в Вавилонии, потом были в Персии и Мидии. Потом было греческое изгнание, да, мы были под ними. А потом последнее изгнание – это римское изгнание. Это христианство, которое как бы завоевало весь мир. И мы тоже, и мы, еврейский народ, тоже находимся под ними. Но у них, у этих народов нет собственного царствования. Царствование, оно принадлежит еврейскому народу. Просто из-за того, что мы грешили, оно было временно забрано у нас. Да? Но это наше царствование, которое было забрано у нас. И поэтому они называются «Арба Малхуйот», что они как будто высосали у еврейского народа, забрали Малхут у еврейского народа, как будто бы это их царствование, на самом деле оно принадлежит нам. Итак, мы проходим эти четыре изгнания, и в итоге мы приходим к самому последнему, что сейчас мы находимся там, да, это когда мир делится между христианскими странами и мусульманскими, да, у нас есть и железные ноги, да, это галут Эсава, да, это Римская империя, это христианство. Сегодня Нетаньяху едет говорить с американским правительством, да, сегодня это уже не Байден и еще не Трамп, да, то есть сегодня он перед ними стоит, да, помогите нам, спасите нас и так далее. Это как бы мир, который сегодня символизирует Америка, Европа, да, это христианский мир, мир Эсава, и кроме этого есть у нас наши враги, это открытые, явные на сегодняшний день, это Ишмаэль. Теперь во всех пророчествах и в Зохар, да, у нас есть огромное количество источников, которые говорят, что евреи будут возвращаться в землю Израиля, кто будет находиться здесь в Израиле, кому будет отдана земля Израиля. На время, пока евреи будут в Галуте, она будет отдана Ишмаэлю. Теперь нет Малхут Ишмаэль, который забирает царство у Израиля. У Ишмаэля есть собственный Малхут, у Ишмаэля есть собственное царство. Мы знаем, что есть, это мы говорим, читали на прошлой неделе в пророчестве Билама, да, о том, что кто будет жить во время, у которого слово «эль» в его имени. Да, и мы знаем, что есть двое, у которых есть имя Всевышнего в имени его. Это Исраэль, что есть Яшар-Эль, да, это мы, еврейский народ, называется Исраэль. Эль – это имя Всевышнего. И есть Ишмаэль. Ишмаэль – это ислам, да, и тоже у Ишмаэля есть имя Всевышнего в его имени. То есть Ишмаэль. Он не как христианский народ, как христианство и как все народы другие мира. Он верит в единого Бога, точно так же, как и евреи. Только его вера проявляется в ужасных, как бы верит он правильно, а ведет себя ужасно. Да? Это Ишмаэль. Поэтому он называется Пере Адам. Да? Он как животное, как человек. Он как бы праи, он безумный, да? Но он Адам, но он человек. Почему он человек? Потому что он принимает на себя власть Всевышнего, власть Творца, единого Творца мира. Поэтому наша борьба с Ишмаэлем отличается от нашего порабощения всем другим народам. Когда мы находимся среди других народов, их власть, она как бы забрана у нас, и она наша, да, но временно была дана им, но им, к ним никак не относятся. Ишмаэль, у него есть собственное величие. Собственное величие его в том, что он принимает на себя Всевышнего, и он делает обрезание. Да, то есть он заключает союз со Всевышним. Его союз со Всевышним настоящий, и по его пониманию земля Израиля принадлежит ему, Ишмаэлю, потому что он тот, кто сохраняет союз с Богом, а еврейский народ, который нарушает союз с Богом, как, почему земля Израиля будет принадлежать нам, должна принадлежать нам. То есть с Ишмаэлем есть настоящий спор, да, по поводу того, кому же принадлежит земля Израиля или кто представляет имя Всевышнего на земле. Теперь это то, что касается Ишмаэля и то, что касается Эсава. Давайте вернемся к к этой статуе Даниэля. Да? В итоге, да, при всем том, что мудрецы рассказывают нам заранее всю историю еврейского народа и говорят нам о том, что вы должны будете пройти все эти пути, и вы должны будете пройти все эти испытания, вы должны знать, что ждет вас в конце дней, и что ждет нас в конце дней. В конце дней еврейский народ вернется, да, в землю Израиля, и здесь мы должны будем доказать, да, что земля, и она принадлежит нам, еврейскому народу, а не принадлежит Ишмаэлю и не относится ему, не относится к Ишмаэлю. Теперь давайте посмотрим, что же происходит с камнем. Если мы посмотрим, что такое камень, да, который использует Давид, да, и который, как бы мы знаем, что Давид берет камень и бросает камень, и этим камнем он убивает Голиата. И точно так же мы видим, что говорят наши мудрецы, когда в своем видении, да, есть вот этот идол, да, золотой, серебряный, железный и так далее, разбивается камнем, да, что же это за камень? О каком камне идет речь? Что был за камень у Давида? И что за камень, который как бы символизирует Машиаха? Мы видим, что тоже здесь символ Машиаха – это вот этот вот камень, который в итоге разбивает и побеждает, и этот идол падает, и также Голиат падает и погибает. То есть что, о каком камне идет речь? Теперь, ну, если вы, так сказать, давайте подключите свои ассоциации, да, о каком камне вы знаете, какой самый известный камень, да, о котором может идти речь, что это такое, кто-нибудь может подсказать, да, или подумать, когда мы встречаем еще в Торе камень. Что это такое? Простой ответ – это Эвен Хаштия. Эвен Хаштия – храмовая гора. Отлично, спасибо большое, Мирьям. Да, это храмовая гора, Эвен Хаштия. Мы знаем, что когда Всевышний создал мир, первое, что было создано, это этот вот камень, да, когда началось творение мира. Да, началось творение мира, мы называем это Эвен Хаштия. Место, как бы камень, откуда все началось, да, откуда начался мир. Мы знаем, что на этом камне приносил в жертву Авраам Ицхака. Мы знаем, что где сегодня находится этот камень, и кто молится, и кто построил на этом камне Я уже подсказала, да, мечеть – это храмовая гора, и на храмовой горе стоит Эвен Аштия. И когда мы хотим сказать, кому сегодня принадлежит Малхут, кто сегодня как бы оккупировал территорию и держит Всевышнего в своих руках, кто это? Ишмаэль. Еврейский народ не поднимается на храмовую гору, да? Мы не можем туда прийти, мы недостаточно святы, нет у нас сил пока у еврейского народа подняться. Но когда мы говорим о камне, да, что мы называем эту войну последнюю, как она называется? Она называется, у них они это называют Мабулель Акца, они называют это потоп Эль Акца, храмовой горы. То есть они говорят об этом камне, да, что они пришли выгнать нас отсюда, уничтожить еврейский народ, что мы не можем жить здесь, на этой земле, потому что это их святая земля, их камень, их мечеть будет стоять на храмовой горе. То есть, когда мы говорим, в каком изгнании сегодня, кто как бы владеет святым местом, кто на храмовой горе, как будто чей Всевышний, кто захватил, это арабы, да, это мусульмане, это Эвен Аштия. Теперь, когда мы говорим, что этим Эвеном, да, придет этот Эвен, и он разрушит, да, и он освободит, мы должны понять, о каком качестве идет речь. Что такое Эвен? Теперь давайте подумаем немножко в хасидуте, да? Когда мы говорим, этот человек камень, что мы хотим сказать? Как бы что означает слово камень, вот чисто когда мы используем это понятие, он как камень. Да, какой он? Что нельзя его сбить, нельзя его изменить, что он крепкий, сильный, уверенный, да? Теперь наглый, да, он как бы твердый, он идет до конца, да? Он не мягкий и не приспосабливается ко всем, а он твердый, как камень, да? Он твердый, как камень. И когда мы говорим, какая сила внутри еврейского народа, да, она сумеет разбить, да, этот вот идол, да, который мы видели, кто победит все, что существует, все изгнания и продержится, это будет какая сила, которая идет от Эвен-Аштия, сила, которая идет вот от этой храмовой горы, от этого камня, который внутри нас, да, который камень храма, да, который внутри нас. Я знаю, для того, чтобы почувствовать, может быть, этот камень, да, когда вы приходите к Котелю, да, когда вы приходите к стене плача, вы видите эти камни, эти стены, эту силу. Особенно если вы идете вниз в синагогу, которая находится, где там камни такие огроменные, да, невероятные, да, и вы видите эти камни, вы видите бесконечность и вот эту вот силу, да, которую другими словами, наглость, да, что ничего не может нас остановить, да. И вот это вот качество Эвен, качество, что ничего не собьет нас, да, и мы дойдем до конца, это и есть сила Машиаха. Что приведет конец изгнанию, что приведет спасение еврейскому народу? Это вот это наша непоколебимость, уверенность, сила, да, это то, что нас сохранило во всех поколениях. То есть, когда мы говорим, что мы дошли, поймите, что где мы сегодня находимся в истории, мы прошли все путь, мы уже на финишной прямой, да, мы прошли все изгнания. И были в Бавеле, и были в Вавилоне, и в Персии, и в Мидии, и в Греции, и прошли весь Рим, и все жуткие европейские изгнания, и все мы прошли, и вернулись куда? В землю Израиля. Теперь я осмелюсь сказать немножко вещь такую, как бы провокативную, да? Провокативную вещь, я все время удивляюсь на Всевышнего. И что я удивляюсь на Всевышнего? Как он мог подумать, что человек из тела, да, что мы басар ведам, что мы кровь и мясо, да, что мы сможем, еврейский народ, продержаться и донести факел веры до сегодняшнего дня. Из какого материала должны быть сделаны? То есть, как может быть, что мой дедушка и прапрадедушка и прапрапрапрапрапрапра на все поколения, когда казалось, что вообще невозможно, невероятно, продолжали говорить Лешана, Бабе, Рушаем, в следующем году в Иерусалиме отстроенном. Это же безумие. Это же полное безумие продолжать верить, несмотря на все погромы, на все страдания, на все несчастья, на все, что происходит. Когда мы видим сегодня еврейский народ в земле Израиля, что мы говорим, да, будет отстроен храм, это как бы, как мы прошли весь этот путь? А главное, как Всевышний поверил в нас, да, что мы сумеем выдержать, да, все эти испытания, из какого материала мы должны быть сделаны как люди для того, чтобы учить своих детей с поколения в поколение, продолжать и верить, и соблюдать заповеди, и говорить, мы посланники Всевышнего в этом мире, мы представляем волю Творца, и все над нами смеются, вы грязные, вы в черных одеждах, мы над вами издеваемся, вы цари, вы представляете царя, посмотрите на Вавилонию, посмотрите на Персию, Мидию, Грецию, да, какие культуры, они встают все против вас. Что вы вообще болтаете, евреи, да, что вы из себя представляете, да мы вас вообще уничтожим и так далее. Но нет, каждый шаббат, каждый кашрут, каждый исполняет арат мишпаха, еврейский народ продолжает и продолжает и продолжает. Есть еще другой эвен в мире, есть еще сильнее камень, чем этот камень. Это камень Машиаха, да? Это камень Машиаха, что качество его – это азут мецах, это наглость, это уверенность, это умение выстоять, да, против всех, выстоять против всего, что говорят, против всего, что кажется, против всего, что говорят в новостях, да? И мы пойдем, и мы победим. Теперь, когда мы живем в земле Израиля, всегда мы хотим сказать, какие израильтяне, да, говорят они как кактусы, да, цабар. Что такое цабар? Наглые израильтяне. Какое качество в этой стране? Люди наглые. Что значит наглые? Уверенные, требуют свое, стоят на своем, добиваются. Каменные люди, да, люди, сделанные из камня. Почему здесь так развивается колючие снаружи, сладкие внутри. Но я не знаю, насколько сладкие внутри, но колючие сильно, крепкие сильно. Я смотрю на... Мы уже столько месяцев в войне, да? 7 месяцев сколько мы уже? Мне кажется, что это бесконечно. Как будто была какая-то жизнь до войны, и потом с начала войны. Я уже не помню, как выглядит нормальная человеческая жизнь. Но как мы продолжаем строить дома... И 9 месяцев войны. 9 месяцев войны, и люди продолжают, и приезжают, и делают алию. Вы знаете, что квартир продалось в этом году, в этом месяце, в последнем, больше на 35%, чем в прошлом году до войны. Что делают евреи, когда идет война? Покупают квартиры в Израиле. Да, и правильно делают. Потому что мы верим, и мы знаем, что мы победим, и мы вернемся, да? И хутим, где там какие-то хути? Мы ведем войну с странами. И хуты, и Ирак, и Иран, и Ливан, и Сирия, и Аза, и внутри Израиля, Иуда, Шомрон. Теперь страна в войне, да, против всего мира. И мы продолжаем верить, и мы знаем, что мы победим, да? И мы продолжаем покупать квартиры, развивать хай-тек и делать все, что нужно делать. Есть еще такие сумасшедшие, скажите, есть еще такие люди, сделанные из камня, такие наглые, такие уверенные, да? То есть, и это то, что мы видим в еврейском народе. Амкшей орет, да? Народ с упрямой, да? Что случилось? У нас как-то пропало.
Пропала связь.
Да, но все вернулось. Вы слышите меня?
Да, слава богу.
На каком месте остановилась? Так, связь.
Покупка квартир. Самое живое. Покупка квартир, самое насущное.
Вы остановились на... что мы народ упрямый. И мы продолжаем покупать квартиры, приезжать в Израиль, и строить, и верить, и открывать компании, и... и строить хай-тек, и строить дома, и строить семьи, и рожать детей и так далее. Это народ непобедимый, да, непобедимый еврейский народ. Но, как сказано, амкшей орев, народ упрямый. Упрямый с одной стороны, что если уходят от Торы, сложно очень вернуть, но если предано Торе, то невозможно забрать. И здесь мы видим вот эту вот нашу победу, да, которая уже рядом, да, она как бы Машиах, и он уже здесь, да, вот этот камень, который в итоге разобьет всех наших врагов, и, потому что мы уверены, потому что мы не боимся, и потому что мы продолжаем, и потому что мы знаем, что Всевышний с нами, и мы, да, представители Всевышнего в этом мире. И Всевышний знал это и верил в нас, да, и наш народ, как бы, и вообще весь мир начинается с вот этого начала Торы, да, когда «Веруах Элоким мерахефет аль пне амайм», да, что была вода и дух Всевышнего над водой, да, и это дух Машиаха, что дух Машиаха, вот эта вот смелость, уверенность, да, она, это дух Машиаха от внутри еврейского народа, и он тот, кто, как бы, это, этот камень, да, который бросил Давид в Голиат и победил его, и этот камень, который видел на выходные, которые рассказывается в пророчестве Даниила, да, все эти вещи, они связаны между собой, и это то, что приведет Машиаха. Теперь то, что я могу сказать, вот момент, который я хочу еще усилить, что кроме того, что эти качества есть в еврейском народе, нужно было взять их еще у Рут Моавитянки, да, и у дочерей Лота, что и у тех неевреев, которые входят в еврейский народ, да, Герим, которые присоединяются к еврейскому народу, они все пришли добавить вот эту силу, которая, может быть, нам самим не очень хватает. И все это в итоге приведет нас к полному освобождению Безрат Ашем. Что можно сказать? Мы видим спасение, мы видим спасение Всевышнего, что оно скоро, мы видим, что Машиах придет скоро, нам нужно только день простоять, до ночи продержаться, да, еще чуть-чуть, да, мы мамаш в конце дня, мы уже на финальном пути, и Безрат Ашем в любой момент, да, может родиться Машиах, открыться Машиах, И принести вот это вот, и это происходит на наших глазах, то есть возрождение еврейского народа, возвращение еврейского народа к вере, продолжение для тех, кто соблюдал и соблюдает, то, что мы донесли факел, да, то, что мы сумели вернуться на храмовую гору, сумели быть вот этими сильными и твердыми, как камень, для того, чтобы продолжать. И делать то, что нужно делать. Безрат Ашем, мы увидим нашими глазами Машиаха, и все посты превратятся в праздники. Спасибо большое. Я закончила. Амен. Вопросы, я буду рада.
Амен, амен. Спасибо вам огромное. Урок потрясающий. Вообще не понимаю, как вы за 50 минут уложили такие глубокие мысли и такой объем информации. Дорогие женщины, пишите, пожалуйста, ваш вопрос. У нас осталось 6 минут до начала следующего урока. Если они у вас есть, пожалуйста, с благодарностью. У меня вопрос такой. Во-первых, хочется узнать, как разговаривать с людьми, которые еще, как вы говорите, да, на 35% выросли продажи. То есть есть люди, у которых богатая эмуна и битахон, то есть уверенность присутствует. Но есть те, которые сидят еще пока евреи за границей, они считают, что когда вот придет Машиах, вот когда все будет хорошо, мы из своих уютных убежищ приедем к вам. Нужно ли их переубеждать? Или вот как с ними разговаривать?
Я не знаю, нужно ли кого-то переубеждать. Я только знаю, что когда Машиах придет, цены на квартиру вообще будут невероятные. Поэтому с точки зрения бизнеса очень рекомендую вкладываться в Израиль. Поэтому, так сказать, каждый, кто может купить хотя бы камешек в земле Израиля, мне кажется, ему будет очень это выгодно. Это теперь понятно, я шучу, называется Эра Цви, земля, как кожа оленя, что она растягивается и примет всех, кто захочет приехать. Но, безусловно, что те люди, которые находятся здесь и переживают в Израиле все чудеса, которые происходят с нами, и видят все, что происходит, и переживают это потрясающий жизненный опыт, который, мне кажется, нельзя заменить и прочувствовать его ни в одной стране мира. Есть еще что-то, может быть, такую вещь я хочу заметить, да, для меня, во всяком случае, то, что я чувствую, вот чем особенна земля Израиля. Сложно здесь, да, и тут ничего не скажешь. Конечно, это нельзя сравнить с комфортом изгнания, да, но, говорят мудрецы, настоящая Тора, она только в земле Израиля, настоящие заповеди только в земле Израиля. Я это читала, слышала, но мне как-то сложно было это через себя пропустить, что это означает. Но сегодня я чувствую, как бы, что настоящая, как бы, земля Израиля, она выращивает людей крепких и сильных, настоящих цабарим, да, настоящих сильных религиозных верующих людей, что мы не можем, никакая земля, никакая страна не может это вырастить. Нет Торы, как Тора Израиля, нет заповеди, как заповеди земли Израиля. Поэтому те, кто здесь не находится, они теряют. Это 100%.
Ну как же цены на недвижимость поднимутся, если все будет безвозмездно и даром? Есть такое мнение.
Не знаю, я просто пошутила про цены на недвижимость, я на самом деле не знаю, это так. Говорят, это ничего
как не раз действительно
когда придет Машиах, просто будет вели. Не знаю, как бы мы не знаем. Я видела, что Гетит, моя дорогая подруга, подняла руку. Если можно ее подключить.
Она с нами, да, она уже дает сегодня за вами урок, и поэтому, если есть вопросы, Рабанит Гетит, пожалуйста. Мы сегодня говорим про конец дней, если мы уже там находимся или еще пока нет.
Окей, я думаю, что есть еще какие-то вопросы, или мы закончим и передадим урок Гетит.
Дорогие дамы, сейчас, секундочку, здесь есть вопрос, ну, такой грустный. Есть евреи Сабры, говорит Илана, которые не хотят помогать тем, кто приехал, и говорят, что ваше место в Украине. Это вопрос или утверждение? Я не поняла, здесь вопросить не знаю.
Это может быть утверждение, а может быть вопрос. Те, кто так делают, ведут себя неправильно. И мы надеемся, что будут больше людей, которые будут слушать уроки Торы и будут вести себя правильно. К сожалению, есть еще люди, которые не совсем приняли понимание, что наша задача как евреев – помогать другим евреям. И иногда, когда человеку плохо внутри себя, да, и он не находится в мире с самим собой, ему тяжело быть приятным по отношению к другим людям. Когда же человек находится в мире с собой, со Всевышним, со своей душой, то тогда ему легче помогать другим людям. Он знает, что он всего лишь только посланник Всевышнего для того, чтобы помогать другим евреям. И я желаю всем нам, чтобы мы чувствовали это, чтобы мы пропустили это через себя, через свое сердце, что мы здесь в этом мире для того, чтобы реализовывать желание Всевышнего и пропускать свет его через себя. И каждая возможность помочь другому человеку – это большое счастье, что мы этому удостоились.